Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И сегодня мы с вами поговорим на тему жертвоприношения Ицхака, отношения Ицхака и Авраама, и вообще весь этот отрывок. В прошлой нашей беседе мы говорили о Каине и Авеле и отношении между ними, и этот урок, прошлый урок, носил некий особенный характер, о чем я там не сказал, но идея была читать просто текст Торы, для того, чтобы перейти к пониманию мидрашей, к пониманию их значения. Как я считаю, нужно сначала применить еврейское мышление именно к чтению Торы, к самому пониманию текста. Именно из этого понимания текста впоследствии и вырастают мидраши. Часто очень друзья, братья, которые приходят из христианской среды, они встречают тот или иной мидраш, потом противоречащий ему мидраш, и оказываются в растерянности и не понимают, как можно утверждать две противоположные вещи. А мидраш, он имеет особый характер. Я как-то встретил такое высказывание. Вот, на самом деле этот мидраш неправда, его на самом деле мудрецы придумали. Ну, на самом деле любой мидраш, он в какой-то степени придуман, потому что это попытка осмыслить реальность. Иногда мидраш описывает какие-то диалоги, которые происходят не в этом мире, а в мире каких-то причин или в мире, в котором складываются обстоятельства так, как они складываются. Вот, например, приведу пример мидраша о Якове и Лее. После ночи Яков говорит Лее: «Зачем ты меня обманывала и говорила, что ты Рахель?» На что Лея ему отвечает: «У меня был прекрасный учитель, это же ты сказал своему отцу, я твой сын Исав. Вот теперь получи и распишись». И я вот недавно встретил в статье замечание, вот мудрецы придумали такой мидраш. Конечно, придумали. Но мидраш объясняет, как Яков оказался в такой ситуации, проводит параллель между одной ситуацией и другой, чтобы нас чему-то научить. Но и это очень важно и полезно, поэтому мидрашей может быть много, и в зависимости от того, чему учителя хотят нас научить, они могут иметь разное значение. И именно потому, что они могут иметь разные противоположные толкования, очень важно уметь понимать сам текст Торы и уметь задавать к нему правильные вопросы, уметь читать Тору слово за словом и перенимать не только еврейское искусство толкования Торы, но и еврейское искусство понимания Торы. И об этом мы, собственно, и делаем эти уроки, где мы пытаемся разобрать простой смысл Торы, немножко в отвлеченной от мидрашей, от устной Торы форме. Обычно ждут от раввинов, что будет много устной Торы, будет очень много толкований. И есть у меня и такие уроки, и такие разборы, их можно послушать, но здесь цель немножко другая. Это было предисловие. И вот после этого предисловия мы, собственно, начнем Тору читать, и начнем мы с самого начала 22 главы. 22 глава книги Берешит или книги Бытие. На иврите начало звучит так: «Ваиги, и было ахара дварим гаэлле», после этих событий. Выражение «ахара дварим гаэлле», после этих событий, может иметь два значения. Первое значение, оно: те события закончились, и вот теперь начинаются события вот эти. И второе значение: те события, о которых мы говорили раньше, закончились, и как их следствие, или точнее говоря так, как следствие тех событий, как результат тех событий, будут происходить события, о которых пойдет речь дальше. И как же нам узнать, в каком из смыслов Тора говорит в данном случае, для того, чтобы это понять, а мы немножко уже знаем рассказ, о чем пойдет речь, для того, чтобы это понять, давайте вернемся на главу назад и очень коротко по ней пробежимся, по 21 главе книги Берешит. Начинается она с того, что рождается рождается Ицхак, Господь призрел на Сару, и родился Ицхак. Связано ли это событие с жертвоприношением Ицхака? Да, конечно, безусловно, связано. Вторая история, о которой рассказывает книга Берешит, 21 глава, с 9 стиха, и увидела Сара, что сын Агары египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына его, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Хороший ли отец Авраам? Это он называется отцом всех верующих, и в какой-то степени он наш отец тоже. И очень часто в комментариях, опять-таки в толкованиях, мы видим какого-то старика, сумасшедшего фанатика, которого ничего кроме Бога не интересует. И мы знаем, что Авраам очень ждал Ицхака. Авраам очень хотел Ицхака. Авраам ждал сына от Сары. Это было обетование, это вершина его взаимоотношений со Всевышним. Но когда Сара говорит выгнать Ишмаэля, весьма неприятным стало это Аврааму ради сына его. Аврааму очень горько, он не хочет. И что здесь происходит в 12 стихе? «Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса его, ибо в Ицхаке наречется тебе семя, и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Мы видим здесь, опять-таки, очень явную параллель. Бог попросит у Авраама дальше, именно попросит, мы увидим это, Бог попросит принести в жертву Ицхака, отослать сына, и здесь Бог тоже говорит Аврааму отослать сына, не какого-то чужого сына, не какого-то сына, к которому он равнодушно относился, потому что мы читаем, Тора сама это говорит, это было ему весьма горько. Какая разница между всеми этими событиями, что в данном случае Авраам знает, что отрок не погибнет, что Бог его благословит, произведет ему от него великий народ, потому что он тоже семя Авраама. Это тоже Тора говорит. И дальше посмотрите, какие здесь есть параллели. Авраам встал рано утром и взял, и положил, правил. Авраам встал рано утром, это то, что мы прочитаем в следующей главе. И дальше рабыня, которая сидит и плачет, и ангел, который говорит с неба. Вы знаете, во всем Танахе, есть только два случая, когда ангел говорит с неба. Ангел либо говорит на небесах, либо он там где-то на небесах находится, либо ангел спускается на землю и говорит на земле. Ангел сверху вниз говорит только в двух случаях. Здесь, с Агарию, и дальше с Ицхаком, дальше, простите, Авраамом, когда он останавливает его не поднимать руку на Ицхака. Это тоже очень серьезная параллель к нашей истории, и мы можем увидеть, да, есть эти параллели, эти вещи взаимосвязаны. Дальше, третья история, которая рассказывается в предыдущей главе, это завет Авраама с Авимелехом, и Авраам расслабляется в Бершеве, Авраам начинает жить спокойной жизнью, и Авраам насадил в Вершаве рощу. А для чего Тора это пишет, что Авраам насадил в Вершаве рощу? Авраам кочевник, он кочует со стадами. Какие кочевники, когда, где сажали рощи? Авраам насадил в Бершеве рощу, потому что он собрался там долго и основательно жить. И жил там, как странник немногий, вроде бы как пришелец, как непричастный к этой земле. Но, тем не менее, жил там дни многие. Что произошло с Авраамом? Авраам, можно сказать, расслабился, успокоился. И вот в результате, как следствие всех этих трех событий, рождения Ицхака, первое приношение Ишмаэля, когда Бог по велению Всевышнего Авраам отослал Ишмаэля. И третье, мирная, покойная жизнь Авраама. И вот в этом значении стоит понимать Ахара Дворимаэли. Следующий вопрос, следующая часть текста. «Велим Нисайт Авраам, и Господь испытывал Авраама. Что значит испытывал и для чего это нам сказано? То есть можно было бы написать так. И было после этих событий, и сказал Бог Аврааму, и тот сказал, вот я. Зачем? Надо добавлять, и Бог испытывал Аврааму. Это то, что называется библейская ирония. Библейская ирония – это литературный прием ситуации, когда читатель знает, что происходит, а герой не знает, что происходит. Или когда один из героев знает и понимает, что происходит, как, например, Юсеф. Он знает, кто он такой, он знает, что пришли его братья, что это он сидит на хлебе в Египте, а братья этого не знают. То есть это предупреждение, это как так сказать, часть предисловия литературного, которое дается нам, читателям. Это не то, чтобы Аврааму сказали, внимание, я сейчас тебя буду испытывать. Слово «испытание» можно понять двояко. Первый вариант, можно сказать, это только испытание, или это всего лишь испытание. Какая это ситуация? Например, я прошу у своего друга и говорю ему, Хаим, одолжи мне, пожалуйста, 50 тысяч долларов, я хочу, ну, неважно, что я хочу. И Хаим, допустим, Хаим верный мне друг, и он достает свою чековую книжку и начинает выписывать чек. Я говорю, нет, прости, Хаим, просто хотел тебя проверить. Ну, не будем говорить, насколько это этично, но и Хаим сказал, ну, и слава богу, что тебе не нужны 50 тысяч долларов. Другой вариант, что я взял эти деньги и спросил, Хаим, не только ты мне помог, но еще и ты доказал мне свою верность. То есть бывает испытание, а бывает только испытание. Но в любом случае испытуемый это не знает. Вопрос, для чего Тора предупреждает нас, что это только испытание. Люди, первые читатели Торы, народ, который живет среди языческих народов, а уж тем более современники Авраамовы, для них было вполне естественно, что есть какой-то молох, который постоянно хочет человеческих жертвоприношений, и Бог Авраама, а чем он хуже других богов, он тоже хочет, чтобы ему принесли в жертву ребенка. Мы поговорим еще о возрасте Ицхака чуть позже. Бог хочет, чтобы принесли в жертву человека, что в этом плохого, все боги хотят. И вот для того, чтобы у читателя, упаси Бог, не сложилось такое мнение, ну, это мое понимание вопроса, именно для этого Тора предупреждает и говорит, что это было только испытание. Вы можете найти и другое объяснение, и это будет ваше объяснение, и я с ним заранее не спорю. Смысл того, о чем я говорю, научиться задавать вопрос, зачем это написано. Для чего Тора нам говорит, что Бог Авраама испытывал. Дальше мы читаем, прощу первый стих. «Вемар алав Авраам, вемар инени». «И сказал ему Авраам, и сказал ему инени». Бог еще ничего Аврааму не сказал, он просто обратился к нему по имени. Авраам отвечает фразой «вот я». Слово «инени» – «вот я», то есть, если помните, то есть Бог не ищет Авраама, он знает, где Авраам. И когда Бог спрашивает Адама, где ты, Адам знает, Бог знает, где Адам, он не ищет. Это вопрос духовного состояния. Слово «инени» – «вот я» означает не «вот я, ты меня искал, вот я здесь, вот я пришел, пожалуйста». Потому что мы помним, что когда Яков посылает Юсефа к братьям, то в середине беседы, когда Юсеф соглашается с тем, что он все это пойдет и сделает, он говорит «хинени». «Хинени» – это значит «я согласен сделать то, что ты хочешь». Вот в каком смысле. Вот я в твоем распоряжении. Распоряжайся, располагай мною. И Авраам отвечает это «хинени», вот я еще вообще не услышав, что ему говорит Господь. И сказал ему Бог Авраам, и Авраам ответил, вот я. И сказал ему Бог, Вайомар, сказал, Кахна эт бинха, возьми своего сына, это Ихадха, единственного, Ашера Авта, которого ты любишь, Ицхака. Возьми сына своего, единственного, которого ты любишь, Ицхака. Бог не говорит, возьми Ицхака. Зачем все вот эти предисловия? Зачем сына твоего, единственного, которого ты любишь? Да, я знаю, что есть мидраш, который говорит о диалоге. Сам его недавно приводил. Есть мидраш, в котором Авраам говорит, сына, у меня их два, единственного. Ну, один единственный от Агари, другой единственный от Сары. Но это мидраш, снова говорим, а мы читаем простой смысл текстуры, простой текстуры. А простой текстуры говорит, возьми сына своего, единственного, которого ты любишь, Ицхака. Бог говорит Аврааму, я понимаю, что я у тебя прошу, насколько дорогую вещь я у тебя прошу. Я понимаю, что это для тебя значит. Следующая фраза удивительна. «Велех леха аль ареца мурия, аль ареца мурия» и «иди себе», слово «лех леха» повторяется та самая «лех леха», с которого началось общение Авраама с Богом. Но есть чудовищная разница между «лех леха» первым, когда Авраам идет за Богом ради своего будущего, ради обетования стать отцом многих народов, идет к какой-то цели, и затем он последовательно там должен оставить землю отца своего, из дома отца своего. И то же самое перечисление, его можно сопоставить параллелью с сына своего единственного, которого любишь, но там Авраам оставлял свое прошлое ради будущего, ради того самого будущего, которое зовется Ицхак, в котором он наречется семя. А здесь Всевышний просит у него отказаться от самого этого будущего. Иди в землю Мурия и принеси мне его во всесожжение на одной из гор, которые я тебе укажу. Там, говорю, в страну, которую я тебе укажу, здесь говорит, на одну из гор, о которых я тебе скажу. Страшное дело. Это очень, очень серьезная просьба. И очень серьезно такое решиться. Если раньше Авраам все вложил всем жертвам ради достижения цели, то здесь есть требование положить саму цель. Да, я помню, вы мне все скажете сейчас о послании к евреям, где сказано, что Авраам верил, что он может его воскресить. Понятно, что Авраам верил, что он может его воскресить, и все равно страшно. Это была надежда Авраама, это было упование Авраама, что Бог исполнит свой план. Но есть ведь и степень веры. Если бы Авраам все точно заранее знал, если Авраам пророк, который заранее знает, что все хорошо закончится, то всем тогда и испытание. И зачем тогда Богу говорить, ты не пожалел отдать мне сына своего единственного? То есть, если я знаю, что меня не возьмут, так мне вообще ничего не жалко отдать. Какое уж тут испытание. В детстве было тяжело, когда ты что-то даешь, как ребенок тебе говорит, дай, и потом, как бы выясняется, что с тобой играют, тебе отдают. А когда вдруг не отдают, это становится очень печально. И вот представьте себе ситуацию Авраама. Итак, читаем третий стих. «Вайшкем Авраам бабокер, и встал Авраам рано утром, проснулся с позаранку». «Вайшкем» – это всегда раннее вставание, раннее пробуждение. «Вайхбошет хамуро, и оседлал осла, вайкахет шней наара вето, и взял двое слуг с собой, вейт Ицхак бно, и сына своего Ицхака». «Вайвка ицей аля, вайкам вайлех аль маком ашер амар лалим». И нарубил дров для всесожжения. Обратите внимание, Авраам мог сказать, Авраам, вообще, во-первых, богатый человек, мы здесь уже видим, что у него есть два раба. Он взял с собой двух отроков-рабов. Он мог им сказать так, ты седлай осла, ты руби дрова для всесожжения, а я пока посижу и помолюсь. Но Авраам все делает сам. Смотрите, какая исполнительность перед Всевышним. И пошел к месту, которому сказал ему Бог. В третьем стихе, в четвертом стихе читаем: «Бьем ашлиши, вейсав рам этейно, вейра это маком мирахок». И в третий день поднял Авраам глаза свои и увидел это место издалека. Мидраши говорят о том, что увидел облако, другие мидраши видят, что увидел ангела, стоящего на этой горе. Есть много разных мидрашей. Опять-таки, мидраш отвечает на вопрос, а как он узнал, что там стоит, что именно там это место, как он почувствовал, что там это место, и, видимо, какое-то знамение ему было дано. О знамениях мы еще будем сегодня говорить, но Тора это открыто не говорит, и когда мы читаем мидраши, мы можем их принимать, и хорошо их принимать, и с ними соглашаться, но нужно помнить, что это не прямой текст Торы. Тора не раскрывает нам однозначно, как Авраам это узнал, потому что рассказ Торы не о чудесах, рассказ Торы не о телепатических, экстрасенсорных способностях Авраама и не о Святом Духе. Рассказ Торы здесь о том, что происходит с человеком. В пятом стихе мы читаем: «Вьомар Авраам аль-Нарав, и сказал Авраам рабам своим, швурхем пойма хамор, оставайтесь здесь со слом, вани ванар нелеха отко, а мы сходим с наром, с отроком, с Ицхаком, ваништахаве, и поклонимся там, вынашува элехем. И вернемся к вам». Это очень тяжелый вопрос, почему Авраам сказал: «Вернемся к вам». Авраам врет, Авраам обманывает. Ну, во-первых, Авраам говорит с рабами, и немножко другая этика по отношению с рабами. Во-вторых, есть ситуации, когда не стоит говорить правду, некоторые скрывают правду от больных, не говорят. Мы видели, что Всевышний немного изменяет слова «Сары», вот в несколькими главами раньше, для сохранения мира в доме. И как бы, ну, классический пример: если человек прячет дома евреев, ему приходят нацисты и спрашивают, есть ли дома евреи, можно ответить «нет». И мы видим, что Давиду говорят: а ты скажи, вот я для того-то и для того-то пришел, и так далее. То есть правда — это очень важная часть, но она не всегда она абсолютная ценность. Это, конечно, я знаю, что на меня очень многие обидятся, что я это скажу, и на моего учителя, который так учил, тоже очень многие обижаются, и на Эвенезру, старика, который комментирует язык, тоже обижаются за то, что он так говорит, но мы увидим, какое чудо Бог сотворяет с этими словами. Опять-таки, можно сказать то, что говорят другие, что Авраам все заранее знал. Но если все заранее знал, тогда снова это не испытание. Тогда возникает два других вопроса. Первый вопрос: а зачем он тогда вообще брал с собой этих рабов? Они, видите, они прекрасно справляются потом вдвоем. Зачем надо было тащить с собой рабов? И второй вопрос: а почему бы не взять их с собой? Это тоже два очень важных вопроса. И не бойтесь задавать вопросы по отношению к Торе. Не бойтесь задавать даже удивительные вопросы. Максимум вы когда-нибудь найдете на них ответ. Вы спросите у кого-то. Вы найдете сами в большинстве случаев. Самое главное при изучении Торы – это не бояться задавать вопросы к написанному, не обманывать себя, что мы понимаем. Зачем он взял с собой двух рабов? Я скажу свою версию. Для того, чтобы не привлекать внимание Сары. Для того, чтобы это выглядело как обычная рабочая деловая поездка. Он взял с собой своих рабов. Почему он не взял их с собой на гору? Опять-таки, есть мидраши на этот счет, которые говорят, что поскольку он проверил Ицхака, что Ицхак увидел тоже